Мы продолжаем, вернее завершаем наш видеосюжет, видеокомментарий, который касается размышлений о правильности лечения от рецессии планетарной экономики. И сейчас вторая его часть. Напомним, сюжет называется «Последние недели года. Дефицит идей и кризис жанра». Вот. Мы остановились на том, что Федеральный резерв пытался лечить дисбаланс и падение потребительских расходов в Америке масштабными вливаниями денежной ликвидности, вот, доказав пагубность такой и ошибность такого лечения. Но это еще не все. Как только удастся устранить проблему спроса, компании снова начнут расширять, так думает ФРС. И самым магическим образом будет исполнен давно забытый мандат ФРС по обеспечению полной занятости населения. Но политический превентивный габит Центробанка США увел Америку не на ту тропинку. Де-факто Федрезерв делает ставку на подход, подразумевающий повторение безумной модели потребления, основанной на кредитах и активах. А меж тем, напомним, именно этот подход, именно такая, так сказать, такой сюжет, реализация такой модели привела Штаты на край пропасти недалеком еще в 2007 году на потребителе, на рынке ипотечного кредитования. Два предыдущих раунда количественных смещений не помогли ускорить процесс восстановления балансов среди домохозяйств Америки. И нет никаких оснований ждать чудесного спасения от QE3. Тем более, что там, так сказать, идет накачка денежной ликвидности за счет скупки ипотечных бумаг. Количественное смещение – достаточно грубый инструмент, в лучшем случае действующий какими-то окольными и следовательно очень сомнительными путями, хотя они и достаточно таинственны. Кроме того, он почти никак не помогает решить двойную проблему избыточной зависимости от заемных средств и неадекватно низких сбережений. Политики, направленные прямо на списание долгов и повышение мотивации для сберегателей, тоже вызывают массу вопросов. Но, по крайней мере, они бы помогли потребителям зомби решить их балансовые проблемы, так сказать, на микроуровне. Более того, у количественного смещения много побочных эффектов. Многие обеспокоены возможным ростом инфляции. Однако, учитывая текущую экономическую слабость, преодолеть которую не удастся еще достаточно много лет, эта проблема не должна волновать. Граждан тревожнее желание крупнейших центробанков, не только ФРС, но и Евроцентробанка, Банка Англии, Банка Японии, ну и, естественно, так сказать, Народного банка Китая, вливать огромные объемы избыточной ликвидности на рынке активов, тогда как ослабленная реальная экономика просто не в состоянии поглотить и переварить эти самые избытки. Таким образом, отрекаясь от контроля над финансовыми рынками, центробанки сами ставят себя в опасное положение. В мире, охваченном эпидемией финансовой нестабильности, это явление может оказаться самым опасным и разрушительным из всех. Emerging Markets уже в шоке от бездумной политики ведущих центробанков мира. Лидеры развивающихся экономик боятся последствий для рынков сырья и перекоса в валютных курсах и потока капитала, которые поставят под угрозу их собственную финансовую стабильность. Конечно, сложно отследить международное движение капитала в полном объеме, спровоцированное количественными смещениями в так называемом развитом мире. Однако, эти опасения далеко не беспочвенны. Вливание ликвидности в развитом мире с нулевыми процентными ставками заставляет инвесторов, которые заголодались по прибылям, искать счастье в других местах, в том числе и на развивающихся рынках, ставляя их в идиотское положение и ставляя под угрозу и тамошнюю финансовую стабильность. Мировая экономика кочует из кризиса в кризис, поэтому лечение уже идет по принципу «спасая сердце, гробим печень». В эпоху нулевых процентных ставок и количественного смягчения макроэкономическая политика утратила связь с жесткой посткризисной реальностью. Лекарство не протестировано. Болезнь как следует не диагностирована. И до хронического и тяжело больного пациента, как и прежде, никому нет особенного дела. Кстати, врачи, прописывающие антибиотики, рекомендую своим пациентам пройти полный курс лечения, даже если облегчение наступит гораздо раньше. В противном случае их болезнь может вернуться и даже усугубиться, что потребует принятия медикаментов еще более сильного действия, с известными последствиями других органов, в том числе почек и печени. Подобную аналогию можно провести с экономической политикой, которая представляется нынче вульгарно заблудилась. Меж тем, основные, одни из основных причин, породившие кризис 2008 года, вернее, давшие старт ему, по-прежнему существует и сегодня. Ситуация в многом хуже. США получили финансовую систему, где риски сконцентрированы в руках горстки крупных финансовых организаций, где поощряется рискованное поведение, где гарантируется, что им не позволят обанкротиться, а руководители гарантированно смогут избежать всякой ответственности, в том числе уголовной. Речь идет о неадекватном поведении банков, слишком крупных, чтобы быть убитыми. Не стоит удивляться, когда начнется новый масштабный финансовый кризис и новая масштабная программа спасения. Было бы наивно ожидать другого результата подобного подхода. Уверенность, что можно предотвратить новый финансовый кризис, когда причины кризиса 2007 года еще не искоренены или усугубились, не имеет ничего общего с реальностью. Ни одна из главных американских политических партий, победивших на выборах Барака Обамы, не готова провести реформы банковской системы. В частности, раздробить банки слишком крупные, чтобы обанкротиться, несмотря на серьезность проблемы, представляющая замедленный очередной катаклизм. Кстати, информация о победе Барака Обамы привела к распродаже акций финансового сектора. Пока это первая, самая эмоциональная реакция, но она отражает наиболее вероятные тенденции на фондовых рынках на ближайшие годы. Ведь не секрет, что в новой только-только зарождающийся катаклизм, первым вступают банки, акции которых падают. Они же раньше других чувствуют финиш кризиса. Впрочем, судя по всему, до этого еще далеко.